Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. Это час с вами в студии. Будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 10 августа. Сегодня говорить будем вот о чем. Обновление ситуации в зоне боевых действий на Донбассе. С нашим корреспондентом мы спрогнозируем дальнейшие действия российских войск. И какое будущее в отношении Украины и Беларуси? 8 августа Россия уведомила США, что временно отказывается от инспекции своего ядерного оружия в рамках договора о сокращении стратегического ядерного вооружения. В МИДе Российской Федерации пояснили, что Россия, цитата, «вынуждена прибегнуть к этой мере, поскольку Вашингтон якобы добивается перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества, лишают РФ права на осуществление инспекции на американской территории». Позже замглавы российского МИДа Рябков пояснил, что спуск ковым крючком для решения Кремля стала просьба Вашингтона в ближайшие дни провести инспекцию российских объектов ядерной триады. Он также напомнил, что инспекции не осуществляются с начала 2020 года из-за пандемии коронавируса. Двухсторонний договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений был подписан еще в апреле 2010 года тогдашними президентами России и США Медведевым и Обамой и предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов. В январе 2021 года Путин и Байден продлили его действие до 2026 года, а уже после большого вторжения России в Украину Байден призвал Путина разморозить переговоры по контролю над вооружениями, если Россия продемонстрирует, что, цитата, «она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями США». Сегодня в студии мы поговорим о том, зачем Россия вывела из инспекции США свое ядерное оружие. Видит ли мир, что происходит на объектах ядерной триады страны, которая угрожает Западу ядерным ударом? И может ли Байден в конце концов пойти на переговоры с Путиным, чтобы обезопасить Запад от ядерного шантажа? Сегодня у нас в гостях будут эксперт по вопросам международной безопасности Тарас Жовтенко и эксперт-международник Максим Ели. Вы можете писать ваши вопросы и реплики в чате на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, Фейсбуке, Донбасс Реалии, где вы смотрите прямую видеотрансляцию нашего эфира. Также традиционно работает наш Вайбер, он работает только в текстовом режиме. Его номер плюс 38-095-151-9505. Зачитаем ваши вопросы и сообщения, если они будут интересными в прямом эфире.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Ситуация на фронтах. Возле Бахмута в прошлые сутки Генштаб зафиксировал 3 попытки штурма. В направлениях Новолуганская Спорная, Владимировка, Яковлевка и Стряповка Солидар. Противник с потерями отошел. Ствольная и реактивная артиллерия россиян била со всех сторон от Бахмута, по Константиновке, селам на юго-востоке и северо-востоке, по Солидару. Авиаудары армия Российской Федерации нанесла возле Спорного, Солидара, Бахмута, Зайцева и Вершины. Вокруг Северска, Верхнекаменского и Григоровки российские войска применяли артиллерию. Авдеевское направление тоже было под огнем, включительно с опытными песками. Авиация ударила возле Красногоровки и Маринки. Украинское командование констатирует, что войска России пытаются вести наступление в направлениях Донецк-Пески, а там продолжаются боевые действия. Наступление в направлениях Минеральная Авдеевка и Спартак-Авдеевка закончилось для российской армии потерями и отступлением. Под Славянском сейчас идут боевые действия в направлении Байрак-Гусаровка, это со стороны Изюма. Как обычно, были под огнем позиции украинских защитников на северо-западе от Славянска, но кроме них также Сидорово на севере и Райгородок на северо-востоке. Вкопавшись глубоко в полях, украинские военные выдерживают постоянные арт- и авиационные удары. Каждую минуту на них падает снаряд, а поля вокруг загораются. Все это видел на днях своими глазами мой коллега Марьян Кушнир под Солидаром.
А в принципі по ситуації наскільки опасно?
Вночі?
Ну, вночі, вдень.
Ти не вважаєш, де і що? На цій лінії тут же опасно може бути кругом. Яка у вас установка? Яка у вас установка? Прийом.
Все у вас так готується, чай, кава.
Угу. Сюди.
Часто тут такі звуки?
кожен день.
Казав вчора.
24/7.
Так от. Продовжують вести вогонь. З артилерії, скоріше за все, це навіть, каже, бійці 122 міліметри.
Зараз ми в укритті. Як завжди, позиції українських військових обстрілюють із артилерії. Тут не проста ситуація, бо і вранені, а зараз знову ведеться обстріл із арти. Ось летить. Ой, дуже близько. Прямо дуже близько. Це ведуть вже вогонь в наш бік. І от такі от укриття у нас. Це і спальне місце, власне, і укриття.
На цьому напрямку ситуація непроста. Противник веде вогонь з мінометів, з вольної артилерії. Застосовує РСЗВ. Плюс інколи підключається...
Навага, я жокер, на прийом.
Інколи підключається авіація. Ми закопані в землю, зариті добре. Так що витримуємо удари, направляємо нашу артилерію, співпрацюємо з сусідами і дуже непогано даємо результат.
Ми не прийшли на чужу землю. Я сказав, Голіаф був теж великим воїном, ні? Але пастух переміг Голіафа, блін. Так само і Україна, хоч вона менша від Росії, але де правда там і, як казав, хто з мечем, то й від меча. Такий і наший. Не на нашу землю прийшли, не ми на їх. Так що вони, сволочі, будуть ще горіти в пеклі за те, що кілька не сімей, дітей, жінок. Загубили для пацанів, кілька тих молодих, які ще могли тут, я сказав, радуватися життям на тій країні. Але все впереді. Вони ся розпадуть і будуть, я сказав, рабами далі жити, як жили.
Щось тяжелий меч.
Какие дальнейшие планы у российских войск на Донбассе, мы сейчас прогнозируем с моим коллегой Сергеем Горбатенко. Сегодня мы попросили военкоров Донбасс Реалии и Радио Свобода поделиться своими прогнозами развития ситуации, ведь они каждый день смотрят на разные точки фронта. Сергей собрал их мнение и начертил свой анализ. Давайте посмотрим на карту, которую составили, и обсудим. Сергей, привет. Куда агрессор намерен двигаться дальше?
Привет, Денис. Ну, если говорить о том, куда он намерен двигаться дальше, то, безусловно, первая точка – это город Бахмут, на который российские войска наступают сразу с нескольких направлений. Там широкий фронт, не прекращаются обстрелы. Почему Бахмут важен? Зачем российским войскам нужен Бахмут? Бахмут открывает большое оперативное пространство, и можно двигаться сразу по нескольким стрелкам, по которым пойдет наступление. Ну, для себя, судя по тому, по интенсивности обстрелов, я бы выделил город Константиновка, во-первых. Почему Константиновка? Во-первых, на протяжении вот последних 10 дней, из 10 дней Константиновку не обстреливали всего 3 дня. Довольно-таки интенсивные обстрелы, и сначала это может удивить, почему Константиновка, ведь, казалось бы, оккупанты ближе всего к Славянску. Но, тем не менее, таким образом они могут готовить почву для дальнейшего маневра. И ведь если занять Константиновку, то фактически группировка украинских войск, которая находится в таких городах, как та же Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск, по сути окажется в полукольце с довольно-таки ограниченной логистикой. Кроме того, заняв Константиновку, российские войска поставят под удар город Покровск. Город Покровск, по моему мнению, сейчас самый важный город Донецкой области, ведь именно через него проходит... Во-первых, поставки оружия, поставки боеприпасов и живой силы для группировки украинских войск на Донбассе. Во-вторых, Покровск – это ворота в Донецкую область для гуманитарных грузов. И в-третьих, именно через город Покровск осуществляется эвакуация и с помощью железной дороги, и через автомобильные дороги. Вот, если говорить о дальнейших вариантах, то, безусловно, надо вспомнить еще две горячих точки Донецкой области. Это поселок Пески и город Авдеевка. Российским войскам уже довольно-таки давно никак не удается взять Авдеевку. Там достаточно серьезный укрепный район, поэтому вполне возможно, что, взяв Пески, они Авдеевку окружат и пойдут дальше. Пойдут дальше опять-таки на город Покровск. Если посмотреть на карту, то ближе всего к Авдеевке расположен город Курахово. И прямо по трассе вот дальше там этот же самый город Покровск. Я уже сказал, что город Покровск сейчас самый важный. И если даже будет установлен хотя бы огневой контроль за этим городом, а также за трассой, которая связывает Покровск с Днепром, то это достаточно серьезно усложнит, во-первых, логистику украинских войск. Во-вторых, на пороге отопительного сезона, который в Донецкой области не начнется, это усложнит гуманитарную ситуацию. Ведь если под огневым контролем будет дорога, тогда будет, во-первых, меньше завозиться продовольствия в Донецкую область. Во-вторых, будет ограничен подвоз лекарств. И, в-третьих, под большим вопросом будет эвакуация мирного населения. Но, опять-таки, никто не отменял наступление российских войск на город Славянск. Если все-таки им удастся взять Бахмут, то они могут просто-таки по трассе Киев-Харьков-Должанская попытаться взять Славянск или хотя бы приблизиться к Славянску хотя бы с одной стороны. Я напомню, что у оккупантов не получается вот уже несколько месяцев продвинуться к Славянску и на Изюмском направлении, и на Лиманском направлении. Поэтому вполне возможно, что если удастся им выйти на окраины Бахмута и на трассу Киев-Харьков-Должанская, то они попробуют приблизиться к тому же городу Славянску или попробуют штурмовать Краматорск. Но я и мои коллеги солидарны в том, что сейчас одним из самых важных направлений России является Херсонское направление, поэтому из Изюмского и Славянского направления они именно туда перебрасывают живую силу, поэтому нельзя исключать попыток штурма Славянска и Краматорска, но они сейчас не в приоритете. Ну, по крайней мере, вот так я и мои коллеги видим ситуацию, которая сейчас развивается в Донецкой области.
Спасибо, Сережа. Ну, стало понятно, ну, по крайней мере, по направлениям штурмов и артобстрелов и авиаобстрелов, куда оккупант собирается двигаться дальше. Это был мой коллега Сергей Горбатенко, собирал мнение военных корреспондентов, и вот мы анализировали возможные дальнейшие действия оккупанта. На оккупированных Россией территориях мирных жителей массово берут в плен, чаще всего мужчин призывного возраста. Их статус различается. Кто-то был просто похищен, а кто-то незаконно задержан. Правозащитники говорят о тысячах таких так называемых пленных, но их точное количество посчитать невозможно. Часто родные этих людей месяцами не знают, где они находятся и куда их вывезли.
Ко мне постучали в дверь 9 июня.
Артуру Ярошевскому 18 лет, житель оккупированного России Приморска, это Запорожская область, вместе с родными сейчас выехал на запад Украины. Предшествовал выезду плен.
Мы выходили с подъезда, он сказал, что наручники я на тебя не надеваю, чтобы соседи не видели. Но если ты будешь бежать, я буду стрелять.
Артур ведет проукраинский паблик родного города. Это и стало формальным поводом для задержания.
Камера 2 на 3. Там, где, извините, ходишь в туалет, там и ешь.
Когда я сидел в комнате, там, где меня спрашивали, первым делом я думал о маме, как она перенесет.
В местном захваченном райотделе полиции парень провел 5 дней, но зная тех, кто остается в плену до сих пор, как, например, муж и сын харьковчанки Ларисы Павленко. В начале войны мужчины отправили Ларису в Польшу, а сами принялись активно волонтерить, покупать и возить еду в обстреливаемые села.
10-го десь квітня було, що він написав мені, що ми, можливо, не побачимося, тому що у них вже росіяни стоять. А 13-го числа вже мені подзвонили і сказали, що їх забрали. Прийшли ввечері, наділи мішки на голову і вивезли не знаю куди. І по сей день ми нічого про них не знаємо.
Без объяснений забрали не только родных Ларисы, еще троих их друзей и соседей. Похожим образом задержали мужа Юлии Вендина из поселка Глубокое под Харьковом.
Мы просто сидели на кухне и в какой-то момент увидели в окно, что у нас во дворе стоят вооруженные солдаты. И буквально через несколько секунд просто открылась входная дверь, нам закричали, чтобы мы все вышли из дома с поднятыми руками. Ну, когда мы вышли из дома, нас всех построили как бы шеренгу во дворе, а моего мужа сразу просто поставили к стене и приставили ему к голове автомат. В итоге ему просто завязали глаза, завязали руки, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
Обе женщины надеялись, их мужчин быстро отпустят, ведь они не военнослужащие. Но этого не произошло.
Последнее, что он мне сказал перед тем, как его забрали, это «я тебя люблю». Но он всегда меня успокаивает.
Когда россияне пленят гражданских, это военное преступление. Поэтому то, что происходит сейчас, потому что это массово, да, массово происходит на оккупированных территориях, на новооккупированных территориях, как их сейчас часто называют, это то, что там общая политика Российской Федерации, политика террора местного населения, и очевидно, что похищение используется в качестве такого инструмента террора.
Правозащитники, правоохранители настаивают, родственникам после похищения первым делом нужно написать заявление в полицию, службу безопасности Украины и Национальное информационное бюро при Министерстве реинтеграции. Обращаться можно в Международный комитет Красного Креста, который имеет право на посещение пленных. Семьи, бывает, решаются на посты в социальных сетях, статьи и публикации в СМИ. Не навредит ли такая огласка? В информбюро настоятельно советуют воздержаться от этого.
Не публиковать такие персональные данные. С момента полномасштабного вторжения с 24 февраля я не встречал еще ни один случай, когда такая огласка, когда бы она помогала. Но в то же время я встречал случаи, когда эта огласка очень мешала.
Мне невідомі випадки, коли вже за останні 5 майже місяців людину можна було викупити.
Захват пленних – тут спосіб давлення, з однієї сторони, на українську власть, з іншої сторони, такий спосіб мати некое количество людей, которых можно впоследствии на кого-то обменять. Совершенно утилитарный подход.
Опыт организаций, работающих с незаконно задержанными еще до полномасштабного вторжения, говорит, огласка может принести пользу.
Чи варто, чи не варто висвітлювати, якесь підсвічувати певне ім'я, але сумнівалися, але зрештою після звільнення заручників і навіть цивільних і військовослужбовців мені ні від кого не доводилось чути, що публічність, до якої вдавалися їх родичі, була їм на шкоду глобально.
О числе захваченных российскими военными гражданских в Нацинформбюро не сообщают. Татьяна считает, их могут быть сотни, а то и тысячи. И в таком количестве чиновникам легко потерять в списках отдельного человека. Поэтому советуют родственникам самим становиться детективами.
Кожна родина має сама проводити розслідування зникнення цієї особи. Тобто передивлятися всі соціальні мережі, передивлятися спеціальні телеграм-канали, навіть російські, тому що по-іншому складно буде знайти. Що важливо, що всю цю інформацію, яка людина здобуде таким шляхом, треба також передавати в Службу безпеки, наприклад, України.
Я напомню, у нас работает Viber в текстовом режиме, его номер плюс 38-095-151-95. Присылайте ваши вопросы, ваши истории, ваши реплики. Самые яркие зачитаем в прямом эфире. С нами Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам международной безопасности. Тарас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тарас, прошли сутки фактически после взрывов таких странных Новофедоровки, Сакского района Автономной Республики Крым. Минобороны открестилась от этих взрывов, сказала, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке на этом военном аэродроме. Западные издания, в частности The New York Times, сослались на некого высокопоставленного украинского военного, который сказал, что на этом взрыве, за этим взрывом на аэродроме стоят украинские вооруженные силы. Не сказал этот источник, какое оружие было использовано, использовалось устройство исключительно украинского производства, отметил он. Ну и в свежей сводке Генштаба отмечено, что минус 9 самолетов у оккупантов за прошедшие сутки. Можно допустить, что сюда считается то, что взорвалось в Новофедоровке. Тарас, ваша версия, вы к чему склоняетесь? Что там произошло и случилось?
Судя по тому, что можно было видеть на видео, которое опубликовали очевидцы, скорее всего, это был действительно ракетный удар артиллерийский. Но вопрос в том, скажем так, какая система сыграла главную роль в этом ударе. Я считаю правильную позицию Министерства обороны и Генштаба Украины в этой ситуации, потому что, во-первых, они дают выговориться русской пропаганде и в очередной раз показать, скажем так, их настоящее лицо и вот эту вот их извращенную логику и беспомощность на самом деле в этой ситуации. И вот та информация, те комментарии, которые мы слышим от наших американских партнеров, они, в принципе, подтверждают то, что, скорее всего, это был действительно удар реактивной артиллерии, потому что, кроме New York Times, да, вот эта информация, я еще видел, что Washington Post американская озвучила другую версию, вот буквально там несколько часов назад, о том, что, скажем, очень плотно приложили руку к этому инциденту силы специальных операций украинские. И вот противоречивость, с одной стороны, этих американских версий, она, это свидетельство того, что они играют в ту же игру, что и украинские военные, то есть, в принципе, запутывают российскую пропаганду и, опять же, дают ей возможность показать свое настоящее лицо, скажем так. С другой стороны, достаточно спокойная реакция американцев, опять же, подтверждает то, что, скорее всего, наши партнеры, во-первых, были в курсе того, что происходит, а во-вторых, что еще более вероятно, мы опирались при подготовке и проведении этой операции, независимо от инструментария, который на самом деле был использован, об этом мы рано или поздно узнаем, скорее всего, в официальных источниках, мы опирались на их разведывательные информацию. То есть, как бы это работает тот механизм, который работает у нас уже достаточно давно с использованием американских систем HIMARS. То есть мы получаем разведданные и целеуказания от наших американских партнеров, пользуясь их техническими возможностями, это в том числе и беспилотники, и спутники-разведчики, и другие способы получения разведывательной информации, которая важна для военного планирования.
Тарас, а поясните, в чем плюсы тактики такой и Генштаба Вооруженных сил Украины, и Соединенных Штатов Америки, не взять ответственности за вот этот вот удар, пусть боятся, да, оккупанты бегут с и полуострова, и вообще думают, что дальше они делают на захваченных территориях Украины. Почему делать вид, что мы не знаем, что это произошло? Наверное, какой-то окурок упал. В чем плюсы?
Во-первых, они уже и так достаточно испуганы. То есть, если посмотреть, опять же, на реакцию российских пропагандистов, посмотреть на реакцию, которую мы видим в соцсетях от рядовых российских граждан, которые еще буквально там позавчера или вчера утром чувствовали себя в Крыму как дома, а потом что-то вдруг внезапно поменялось. В этой ситуации неизвестность добавляет паники, и неизвестность добавляет, неуверенности вот этого вот российского и пророссийского, в первую очередь, населения Крыма, неуверенность в том, насколько, в принципе, вот эти оккупационные власти контролируют ситуацию и понимают, что происходит. И чем дольше ни с одной, ни с другой стороны, то есть ни с украинской стороны, ни со стороны крымских оккупационных властей не будет какой-то точной версии, официальной, подтвержденной, да, хотя бы какими-то минимально логичными аргументами, ситуация будет становиться хуже. То есть население будет четко понимать, что местная власть, она в принципе не понимает, что происходит, а каких-то других альтернатив правильного, скажем так, какого-то единого понимания ситуации тоже нету. То есть это добавляет вот этот вот фактор паники, и, в принципе, это один из грамотных ходов в операциях информационно-психологического влияния. Параллельно с этим, опять же, мы даем местному населению, в первую очередь российскому и пророссийскому в Крыму, в очередной раз увидеть, опять же, истинное лицо российской пропаганды, истинное лицо их оккупационных властей, которые сначала там рассказывали, что это там кто-то покурил или взорвалось два боеприпаса, и жертв нет, и Симонян писала, что выдыхаем и идем на пляж, и в итоге к чему это все привело? То есть минимум 9 самолетов уничтожено, скорее всего, в первую очередь мы говорим о Су-24 фронтовых бомбардировщиках, но там, если вспомнить спутниковые фотографии, которые были опубликованы, там то, что было было накануне на этом аэродроме, там было около 30 боевых машин. Судьба их, в принципе, неизвестна. Я думаю, что то, что российская сторона об этом молчит, это тоже в том числе вариант ответа на вопрос, какая судьба постигла остальную авиацию российских оккупантов.
Ну да, и судя по всему, там были, в частности, самолеты Су-31, которые носят ракеты «Кинжал». Вот это, наверное, супер важно, потому что только под них заточено вот это современное российское ракетное оружие, которое, к сожалению, не может перехватить украинская противовоздушная оборона. Тарас, вы говорите о том, что пророссийские жители Крыма, да и россияне, наверное, не понимают, что происходит, в этом одна из целей. А Путин, Шойгу, Герасимов понимают, что происходит, как вы думаете?
Я думаю, они прекрасно понимают, что происходит, но, скажем так, там есть две стороны, да, вот в этой команде, скажем так. Вот, есть лично бункерный вождь, да, который имеет не то чтобы правильное какое-то объективное, реальное понимание ситуации, он имеет какую-то свою картинку, сформированную у себя в голове. И есть другая часть этой команды, которая приблизительно понимает, что на самом деле происходит, и некоторые вещи, если есть возможность, скорее всего, они доносятся до Путина, а некоторые вещи, о некоторых вещах умалчивают. Вот. И, в принципе, это такое вот королевство кривых зеркал, где, скажем так, верховному вождю не докладывают обо всем, потому что боятся за собственные там не только должности, тут, скорее всего, даже за жизнь боятся. Вот. И на основе вот этого вот искривленного понимания ситуации принимается абсолютно неадекватное решение, вот, которое, опять же, спускается по вертикали сверху вниз, и очень часто на практике эти решения, они выливаются либо в какую-то очередную катастрофу на поле боя для российских войск, либо какое-то очередное или информационно-пропагандистское или политическое фиаско в принципе вот российского нынешнего режима.
Тарас, ну и чтобы закрыть вот эту тему вчерашних взрывов, как вы считаете, получается, Путин проглотил удар по Крыму, который так для него важен с идеологической точки зрения? Ну, были вот удары по так называемым вышкам Бойко, они тоже так номинально относятся к Крыму. Ну, тогда можно было понять, да, это далеко от самого полуострова, а сейчас непосредственно на сам полуостров, судя по всему, имеют к этому отношение вооруженные силы Украины, потому что в нескольких местах сразу была детонация. Какое-то значение имеет, что Путин сделал вид, что Украина тут ни при чем при вот атаке на Крым. Получается, что и прощупывали одновременно вооруженные силы Украины реакцию от российского руководства. И получается, также отреагируют они на возможную атаку ВСУ на Керченский мост, например, скажут, что что-то там случилось такое непонятное. Вот какие последствия такие далекоидущие для войны?
Да, абсолютно правильное наблюдение вы озвучили, что, в принципе, официальная российская власть, да, потому что про крымские власти мы, в принципе, не говорим, да, мы их вводим за скобки, потому что это как бы это люди, которые ничего не решают, и, грубо говоря, звать их никак, да, в этой всей ситуации. То, что российская власть, скажем, действительно проглотила вот этот вот инцидент, свидетельствует о том, что на самом деле вот все то, что они говорили до этого по поводу того, что вот атака на Крым, как вот там Медведев эти вещи озвучивал.
Судный день начнется во время.
Да, вот именно. Это был блеф. Блеф по двум причинам. Во-первых, скажем так, российская власть может об этом говорить сколько угодно, но как только ситуация будет складываться таким образом, что вот от разговоров нужно будет переходить к делу, здесь их реакция и их действия, они будут меняться просто вот там, разворот будет на 180 градусов, потому что одно дело об этом разговаривать и накачивать такой же тематичной пропагандой, скажем, свое население, да, а с другой стороны, совсем другая ситуация, другая картинка, другие обстоятельства, когда вот действительно происходит что-то такое, как что произошло вчера, и нужно от слов переходить к делу. И тогда возникает сразу один простой вопрос, хорошо, а вот в свете тогда вот этих всех слов, чем отвечать? Как бы запускать ядерное оружие тактическое, да? Опять же, же вопрос, куда, по каким целям, и ну, сразу же после этого должно быть просчитано и хоть как-то осознанно, осознанные последствия этих шагов, потому что, ну, как бы мы не должны забывать, что для нынешнего российского руководства, для Путина лично, вот война в Украине, это как бы не вещь в себе, да, то есть это для него один из шагов по достижению тех стратегических целей, которые он, в принципе, не отбрасывает, да, то есть он все равно, даже несмотря на вот эту всю экономическую и, в первую очередь, геополитическую изоляцию, в которую попало российское государство после 24 февраля, все равно Путин лично мечтает о восстановлении России в статусе супердержавы и о том, что с Россией будут все равно говорить на Западе, да, в первую очередь Соединенные Штаты. И Путин прекрасно понимает, что после того, как Россия в этой войне первая использует ядерное оружие, этот будущий диалог, он либо в принципе будет отменен, либо он пройдет по совершенно другому сценарию. Потому что после применения России ядерного оружия, безусловно, будет реакция не только вербальная и от Североатлантического альянса, и в первую очередь от Соединенных Штатов Америки. И эту реакцию просчитать, ну, в принципе, достаточно и сложно. Да? То есть это будет шаг, который гарантирует Западу то, что Россия больше не сможет вот, сделать такую вещь, да, то есть использовать ядерное оружие не только в этой войне, но и в принципе. Поэтому позиции Российской Федерации на, вот, в этом будущем диалоге после такого шага, они будут, мягко говоря, уже совершенно другими. И, скорее всего, Путин лично это понимает, он не может этого не понимать. Поэтому, ну, тут как бы вопрос судного дня и вопрос вот какой-то жесткой реакции, в том числе на удары вооруженных сил Украины по Крыму, ну, по крайней мере, с точки зрения какого-то рационального подхода к этой ситуации, мы, в принципе, можем вынести за скобки.
Хорошо, давайте пару слов вообще об операции вооруженных сил на юге Украины, вот этом контрнаступлении, о котором многие говорят, многие считают, что оно уже началось вот такими вот как раз точечными ударами, которыми разрушаются командные штабы, склады с боекомплектом, с топливом, вот видели аэропорт. И сейчас, сегодня Объединенное командование Юг и Херсонская областная военная государственная администрация сообщила следующее. Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на время на оккупированных территориях Херсонщины привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но эффективное. Ну, уже вот такой иронический стиль, наверное, о ведении боевых действий становится таким традиционным для и органов власти, и для украинских военных. Тарас, получается, нет уже ни одного целого моста. Херсонский мост, я имею в виду Антоновский мост, Антоновский железнодорожный мост, Каховский мост разрушен, если верить украинской стороне. Что теперь будут делать оккупанты, как изменится, ну, вообще ситуация с безопасностью для них на правом берегу Херсона? Ну и сразу вдогонку к вам вопрос, почему ВСУ начинают с юга, а не с востока, вот эти вот контрудары? Тут тоже какой-то, наверное, замысел есть стратегический.
Ну, безусловно, я тоже придерживаюсь вот этой версии, этой трактовки событий, что, в принципе, контрнаступление, оно... по сути, уже началось. Просто мы тоже не должны забывать, что вот вся эта война, которая в полном масштабе началась после 24 февраля, она даже при том, что это как бы полноценные боевые действия, все равно эта война носит гибридный характер, где наступление, контрнаступление, переход от обороны к контратакам, да, все эти вещи, они происходят не по какому-то определенному сигналу или не в какой-то определенный момент. То есть мы говорим о конфликте, где, например, подготовка контрнаступления, она плавно трансформируется в само контрнаступление. И наоборот. И причем так воюют, так ставят задачи, их выполняют. И с российской стороны военные, и, в принципе, мы тоже. Это для нас достаточно выгодная стратегия, потому что таким способом мы... Да, самого последнего, по сути, момента, мы не даем российским военным понять, что происходит. Да? То есть, как было на острове Змеиный. Мы не оглашали официально там старт какой-то контрнаступательной операции или какого-то контрудара, чтобы выбить русских оттуда. Мы просто их долбили методично там до того момента, пока они сами вдруг не поняли, что вот сейчас... Либо они делают ноги, либо, в принципе, там уже никто не выживет. То есть, как бы, они там вовремя сами сориентировались в этой ситуации. Но, в принципе, никакого сигнала со стороны Украины о том, что вот мы начинаем, и теперь мы переходим от фазы подготовки, например, к фазе наступления. Такого не было, и, в принципе... В этой войне, по сути, все битвы, которые происходят, они происходят вот в таком гибридном формате. С точки зрения разрушения инфраструктуры и логистики, да, вот, которую российские войска используют для снабжения своих войск, это тоже очень правильный ход Генштаба Украины, потому что это, в принципе, единственный рациональный, разумный подход к противодействию противнику, который численно по количеству превышает вооруженные силы Украины. Да? То есть мы сосредоточены не на том, чтобы их количественно уничтожать, потому что они постоянно будут там какое-то мясо находить, какую-то технику с консервации снимать, да, и это как бы будет продолжаться ну, практически бесконечно. Но если мы сделаем так, что независимо от того, сколько войск, там, живой силы или техники они нагнали, да, за счет несуществующей и разрушенной логистики, они не смогут эти войска нормально обеспечивать, да, то есть как бы не будет топлива для техники, не будет вооружений для артиллерии, и в принципе мы таким образом просто нивелируем вот это вот количественное превосходство противника. То есть это абсолютно правильная стратегия, и в принципе мы видим на практике, что она работает. И по сути получается, что ну, мы с юга начали, потому что на юге у нас было немножко, ну, скажем так, больше возможностей, чем на востоке. Во-первых, нам противокорабельные ракеты «Гарпун» подъехали немножко раньше, чем реактивная система залпового огня «Хаймерс». Да? И ну, с помощью «Гарпунов» мы сначала отогнали российские корабли, по сути, расчистили для себя, да, вот немножко северо-западные воды Черного моря. Потом мы уничтожили вышки «Бойко». В принципе, мы должны понимать, что как бы это были далеко не какие-то там промышленные объекты, да, это, в принципе, были объекты, грубо говоря, военной разведки Российской Федерации, где они были напичканы кучей сенсоров, которые, в принципе, пробивали весь юг. И таким образом россияне могли видеть, в принципе, что происходит у нас даже с наземными силами, которые готовились к контрнаступлению на Херсон. После того, как мы их вот так вот наполовину ослепили и оглушили, мы их выбросили с острова Змеиный, потому что у них не было никаких возможностей. А началось это все, напомню, с отрицательного всплытия крейсера «Москва», который, в принципе, был ключевым кораблем, который прикрывал действия не только российского Черноморского флота в акватории, но и еще помогал, скажем так, прикрывать с моря действия российских военных на суше, на юге. И вот таким образом мы постепенно ослабляли российский потенциал, в первую очередь военно-морской, и мы постепенно лишали наземные силы на юге поддержки. Этим мы добились двух вещей. Во-первых, мы подготовили плацдарм для наступления на юге, а во-вторых, мы вынудили россиян, то есть мы навязали им свою игру. И россияне теперь вынуждены перебрасывать подкрепления на юг, в том числе и с востока, ослабляя себя на востоке в том числе. То есть как бы это ну, связанные моменты, которые на самом деле укладываются вот в эту стратегию, которую проработали наши защитники очень грамотно, в тесной координации, скорее всего, с нашими западными партнерами. И получается, что сейчас на юге россияне гораздо слабее, чем они есть на востоке. И в то же время то, что россияне вынуждены перебрасывать подкрепления уже с востока, причем не абы какие, да, а в первую очередь россияне перебрасывают самые боеспособные подразделения. Мы вот видим результат по-моему, если брать прошлые сутки, сводку Генштаба по потерям с российской стороны, то наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении. Это значит, что оттуда ушли вот эти вот боеспособные подразделения, и из-за этого россияне постепенно слабеют на востоке. То есть, как бы, это все укладывается в определенный сценарий и в определенную стратегию, которая, как мы видим, работает очень даже хорошо.
Хорошо, Тарас, давайте еще пару слов о второй теме, вот мы еще с международником поговорим, но вот хочется услышать и ваше мнение. 8 августа буквально на днях Россия уведомила США, что временно отказывается от инспекции своего ядерного оружия в рамках договора о сокращении стратегического ядерного вооружения. Ну, в мире и в Украине, в частности, это вызвало такую определенную панику. В МИД Российской Федерации пояснили, что Россия вынуждена прибегнуть к этой мере, поскольку Вашингтон якобы добивается перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества, лишают РФ права на осуществление инспекции на американской территории. Ну, для контекста, наверное, стоит помнить, что с начала 2020 года нет этих инспекций, если я не ошибаюсь, из-за пандемии коронавируса. Ну, а сейчас прямым текстом вот россияне запретили американцам приезжать. Как вы думаете, зачем, насколько это опасно?
Ну, безусловно, сам по себе этот ход, он несет в себе потенциальную опасность, потому что таким образом Россия продолжает, как она начала, в принципе, это не вчера и не позавчера, да, расшатывать не только систему глобальной безопасности, вот в, как единое целое, как систему. Россия продолжает расшатывать систему ядерной безопасности в мире, в том числе то, что касается контроля над ядерными вооружениями. Причем, опять же, россияне еще за несколько лет до вот сегодняшней ситуации, да, они эту систему начали планомерно рушить. И, собственно говоря, то, что произошло вот на днях, вот это вот объявление российских властей касательно этих инспекций, это, в принципе, укладывается, во-первых, с одной стороны, в стратегию российской власти, что, в принципе, как бы надо использовать любые рычаги для того, чтобы принуждать Запад и, в первую очередь, Соединенные Штаты садиться с Россией и разговаривают на какие-то серьезные темы, в том числе тема ядерной безопасности как важный фундаментальный элемент системы международной безопасности. То есть, грубо говоря, россияне таким образом опять же шантажируют Вашингтон. Да? Вот мы сейчас отказываемся, а для того, чтобы мы согласились, давайте мы сядем и будем разговаривать. Да? А разговаривать мы уже будем не только об инспекциях, вот, а мы еще поговорим про санкции, потому что у российских пропагандистов там тоже мелькали вот эти вот темы, что инспекции невозможны в том числе и из-за санкций и международной изоляции Российской Федерации. Да? То есть, как бы это вот Запад опять виноват с этими санкциями, что Россия вынуждена эти инспекции, так сказать, от них отказаться. Так? Вот. И еще один фактор есть, это фактор того, что скорее всего российский ядерный арсенал находится не в самом лучшем, не в самой лучшей форме, скажем так. И отказ от этих инспекций, он дает российскому руководству еще вот небольшой люфт по времени, какой-то карт-бланш для того, чтобы там, ну, хотя бы все подкрасить и поубираться, чтобы оно было в каком-то божеском виде. Вот, потому что, ну, мы говорим о стратегическом арсенале сейчас, да, то есть это не тактическое ядерное оружие, это в первую очередь стратегическое ядерное оружие. Вот. Ну, в принципе, мы плюс-минус уже, к сожалению, знакомы с этим арсеналом отчасти, точнее с носителями этого арсенала, потому что определенные типы ракет, вот эти вот X-101, если я правильно сейчас вспомнил эту маркировку, ракеты серии X, которыми россияне в том числе обстреливают украинские гражданские объекты, с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, там, ну, в первую очередь там это с Каспия, и вот с территории и Беларуси это Ту-23 оттуда производят пуски. Это ракеты носители ядерного оружия, в том числе и стратегических боеголовок. И, ну, в принципе, то, как эти ракеты показали себя в Украине, показывает, что, в принципе, с точки зрения носителей и авиационных, и вот как бы способов доставки ракетных, да, вот у россиян, опять же, не все хорошо. То есть, в принципе, этот шаг российский, он абсолютно точно укладывается вот в эту логику и стратегию российского руководства. Это, во-первых, шантаж Запада любыми возможными способами. И этот шантаж имеет цель сейчас достигнуть две задачи ставятся. Да? Это первая задача, это опять же постараться усадить Запад и Вашингтон за стол переговоров с Россией, как, грубо говоря, как супердержава с супердержавой. И второй момент, это опять же снятие санкций, которые в том числе российские пропагандисты привязывают к этой всей ситуации.
Ну, появилось видео Каховского моста, о котором мы говорили совсем недавно. Вот российские пропагандисты выложили видео его нынешнего состояния. Давайте его сейчас посмотрим, как он выглядит после ударов вооруженных сил Украины. Мост, в принципе, как мы видим, на месте. Движение ограниченное по нему есть. В целом, повреждения, ну, вы сами можете судить, они схожи с теми, которые были видны на Антоновском мосту после того, как вооруженные силы Украины неоднократно били по нему хаймерсом. Но там тут достаточно, как рассказывали вот эксперты, нужна ювелирная работа, потому что там находится и дамба Каховского водохранилища, и может быть определенная техногенная катастрофа, если не правильно попасть в трасс. Ну и завершаю вот буквально коротко. Запад видит вообще, что происходит со стратегическими вооружениями Соединенных Штатов Америки, России, я имею в виду, или нужна именно наземная инспекция?
Процентов на 70, я думаю, что у американских спецслужб и у американских военных есть абсолютно четкое понимание, в каком состоянии находится российский ядерный арсенал. Именно поэтому, в принципе, мы как бы не видели какой-то такой особо нервной или панической реакции Запада на вот эти все бряцания ядерным оружием, на вот эти все заявления Путина о том, что вот им есть чем ответить, молниеносный удар будет нанесен. Ну, вот это вот все, весь этот нарратив. Мы видели, что и НАТО, и Соединенные Штаты реагировали достаточно спокойно. Причем после этой реакции, после какой-то паузы, мы наблюдали, что российское руководство, в принципе, полностью прекращает вот эти все разговоры. То есть очевидно, что после каждого такого намека происходит звонок с Вашингтона в Москву, где российскому руководству напоминают, я уже думаю, что в абсолютно прямых терминах, да, и в, ну, скажем, прямой аргументации, что как бы висят спутники, которые видят все пусковые шахты, все аэродромы, места базирования всех подводных лодок, носителей крылатых ракет, есть координаты всех хранилищ, и в принципе как бы есть возможность это все, если не первой волной одним ударом накрыть, то по крайней мере за две волны лишить Россию ядерного арсенала в принципе, да, вот как бы не трогая гражданское население и даже не проводя какую-то наземную операцию. Вот. И я думаю, что российское руководство прекрасно понимает возможности американской военной машины, и вот поэтому мы вот, по крайней мере, в последнее время мы очень мало слышали таких вещей. Да? То есть, ну, мы товарища Медведева выводим за скобки, потому что, ну, в принципе, он играет роль такого воинственного шута, да, который озвучивает то, что потом, возможно, будет подхвачено Кремлем, но если на это будет какая-то адекватная реакция. Ну, то есть, как бы его используют как вот такой пробный шар информационный, считывая реакцию и нашу, и в первую очередь Запада. Так что я думаю, что Запад и Соединенные Штаты очень хорошо имеет представление о том, что происходит с российским ядерным оружием и российским ядерным арсеналом. И я думаю, что они регулярно напоминают российскому руководству о том, что вот об этой своей поинформированности, о том, что они прекрасно в курсе всего происходящего с ядерным арсеналом России.
Спасибо большое, Тарас, за ваш комментарий. Но мы продолжим тему вот политически. Почему, кстати, Байден, вот он призвал Путина вернуться к переговорам по стратегическим ядерным вооружениям. Но после паузы с нами Тарас Шевтенко был, эксперт по вопросам международной безопасности. 2 года назад, после президентских выборов, начались протесты в Беларуси. Режим Александра Лукашенко удалось их подавить. С тех пор многое изменилось. Из Беларуси уехало большое количество оппозиционно настроенных людей. Многие остаются в тюрьмах. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кремль использует Беларусь как военный плацдарм. В Украине все чаще звучат обвинения в адрес белорусов по поводу того, что они не сопротивляются вторжению. О роли Беларуси и правящего там режима в войне, будущем Украины и Беларуси, поддержке Украины в эксклюзивном интервью рассказала лидер демократической оппозиции Беларуси Светлана Тихановская.
Война в Украине, она приблизила победу белорусов или все-таки отдалила?
Мы понимаем взаимосвязь между тем, как закончится война в Украине, и еще одной возможностью для Беларуси все-таки изменить режим в нашей стране. И когда Украина победит, а мы в это верим, и всячески опять с нашим минимальным каким-то ресурсом помогаем как можем, то мы будем понимать, что режим Лукашенко слаб как вообще никогда. Поэтому эта война в Украине, она приносит очень много боли, прежде всего, людям в Украине, да и белорусам, которые вынуждены когда-то выехали туда. Не война в Украине дает нам шанс, скажем так, а итоги, результаты этой войны дадут шанс Беларуси и белорусам перешагнуть следующий этап и встать на демократический рельс.
А когда помирятся украинцы и белорусы?
А я не думаю, что мы ругались. После того, как началась война, мы, наверное, неожиданно даже для себя осознали, что люди в Украине не совсем понимали, что происходит в Беларуси, не следили. И именно поэтому Беларусь резко стала страной соагрессором, значит, все белорусы, значит, плохие и поддерживают эту войну. Конечно, наши смелые, замечательные партизаны, они, может быть, тогда и защитили честь Беларуси. Белорусский гаюн, который запустился, где белорусы могли передавать оперативную информацию о передвижении войск. Наши добровольцы, которые сейчас воюют, защищают честь Беларуси и Украины, и Украину. Это вот эти все примеры были основанием для украинцев, чтобы объяснить, что все не так, как вам кажется. Постепенно отношение меняется. Мы это видим по соцопросам. И в Украине уже четко разделяют Лукашенко и белорусов.
После того, как обстреляли Киевскую и Черниговскую область со стороны Беларуси, я еду на работу, я вот это читаю, и я понимаю, что адский стыд я испытываю сейчас. Я приду, мои коллеги-украинцы там, и мы вроде бы заодно, но я как будто в чем-то виноват. Вот вы в такие моменты как себя чувствуете, как себе объясняете, что нужно делать?
Ну да, это такой испанский стыд делают они, а стыдно нам, потому что это показывает, что мы люди не безразличные, что мы понимаем, что мы за столько лет допустили этот режим к власти, что они вот столько лет оставались у власти. Сейчас вот последствия нашего молчания, этот стыд, он, наверное, никуда деться просто не может. Потому что мы как бы понимаем ответственность за свою страну.
А белорусы до победы Украины или после победят?
Нам надо вместе. Но мы же тоже будем чувствовать, когда Украина одерживает победу. И мы должны поймать этот момент, вот это открывшееся окно возможностей, и выйти ровными рядами, потому что идет подготовка плана «Перемога». И бизнесы, которые даже прорежимные, понимают, как много они теряют из-за политики Лукашенко, что идет в процессы, идут и в номенклатуре, и в силовых структурах, в элитах и так далее. Это то, что сейчас кажется монолитным там в режиме, это все оболочка, все на самом деле не так. Им тоже страшно, им тоже не хочется, там, чтобы война перешла на нашу территорию. Им хочется, чтобы были сняты санкции, чтобы налаживалось какие-то международные отношения. Но сейчас этого невозможно, потому что вот человек у власти стоит, который свое личное ставит выше, чем государственное, чем человеческое. И тот момент надо будет почувствовать и мобилизоваться, и помочь друг другу, Украина нам и Украине.
С нами Максим Ели, эксперт-международник. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, у вас с вами есть 7 минуток обсудить международное значение. Мы совсем недавно говорили о том, что россияне отказались пустить инспекторов американских на объекты стратегической ядерной триады Российской Федерации. А до этого еще президент США Джо Байден предлагал Путину возобновить замороженные на фоне вторжения в Украину переговоры по контролю над вооружениями. Об этом сказал сам Джо Байден. Сказал, что Москва и Вашингтон сотрудничали в этой сфере даже на пике холодной войны. Как вы считаете, о чем говорит желание Байдена вернуться к переговорам? В Вашингтоне нервничают по какому-то поводу. Все-таки нынешний договор действует до 2026 года, еще 4 года.
Это, в принципе, сигнал, что есть вопросы международной безопасности, особенно ядерной безопасности, по которым можно вести переговоры, несмотря на то, что вот более 5 месяцев де-факто отношения между Соединенными Штатами и России были прерваны. То есть это оглашается повестка, но это еще такой сигнал, что все же есть вопросы, которые могут обсуждать обе стороны, несмотря на войну в Украине. А естественно, подготовка этого договора требует длительное время и невозможно после того, как его действие подойдет к концу, даже если обе стороны будут заинтересованы, его подписать новый, да, либо там продлить, там есть такая процедура. То есть, в принципе, ведь они даже обе группы рабочие встречались и в январе, когда очень быстро, интенсивно шли эти переговоры по возможным гарантиям безопасности со стороны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами России. Это ядерная безопасность, это, я бы так сказал, краеугольный камень и, в принципе, взаимоотношения России и Соединенных Штатов еще со времен Советского Союза. Так что вот такие два сигнала. А, мы готовы с вами говорить. Ну и не случайно, что этот сигнал прозвучал именно на фоне звонка госсекретаря Блинкена в Москву. Сейчас идут переговоры по обмену граждан Соединенных Штатов, которые находятся там в тюремном заключении. А, естественно, этот вопрос имеет и политическую подоплеку накануне выборов в американский Конгресс. Для внутренней аудитории нужно также понимать, мы же видим, что есть крайне левые, крайне правые избиратели, не только избиратели, а и конгрессмены, сенаторы, которые выступают за то, чтобы наладить взаимоотношения с Россией, прекратить помощь военную и финансовую Украину. Так что Джозеф Байден пытается как бы прощупать такую почву, срединную линию, чтобы и не прекращать поддержку Украине, но также и удовлетворить достаточно маргинальные группы, но тем не менее важные в контексте предстоящих выборов в самих Соединенных Штатах.
Возможные переговоры Байдена и Путина, ну или российско-американской команд по поводу продления этого договора о стратегических ядерных вооружениях, это чем-то угрожает Украине, как вы считаете? Это хорошо или плохо для Украины, если Вашингтон и Москва вступят в официальные переговоры вот впервые с начала большого вторжения?
Я не думаю, что это будет возможно в ближайшее время. Дополнительным подтверждением этому было то, что вот Россия не позволила американской стороне инспектировать свои ядерные объекты, как раз согласно СНВ-3, это прописано в этом договоре. То есть у России немного, я бы так сказал, аргументов, хлопать громко дверью, показывая в первую очередь внутренней аудитории, насколько вот они сильны. Вот. Тем более на фоне ядерного шантажа обстрелов Запорожской атомной станции, из-за которой планируется внеочередное заседание ООН. Так что пока идет нынешняя наиболее острая фаза боевых действий, я сомневаюсь в реалистичных подобных переговоров. Я же сказал, это такая более на будущее повестка, которой Соединенные Штаты, исходя из сегодняшних реалий, готовы обсуждать с Россией.
А Путину нужен этот договор, как вы считаете? Или, в принципе, Россия в перспективе может из-за него и выйти, чтобы еще больше жути напустить на Запад?
Нет, именно им выгодно. Это сделка, ядерная сделка, мы можем так назовем, да, договор, потому что, естественно, если не будет подписано новое соглашение, либо не продлено нынешнее, это будет означать новую гонку вооружений, ядерных вооружений, финансовых ресурсов, технологических у Соединенных Штатов намного больше. Тем более после введения санкций, которые значительно ограничивают технологический потенциал России, что уж говорить, если они не могут калибры теперь собирать без микрочипов тех же тайванских, то что говорить о ядерных технологиях, ракетах доставки в первую очередь, да, которые еще намного более сложны и требуют еще большего количества высокотехнологической так называемой начинки. Поэтому, учитывая, что на фоне даже обострения кризиса в отношениях Соединенных Штатов и России в начале этого года, молча как-то тихонечко взяли и продлили это соглашение, и потом уже начали полномасштабное вторжение в Украину. Подчеркну, ведь, к примеру, предшественник Байдена Трамп шантажировал, угрожал России в одностороннем выходе из СНВ-3, не продлевать ее. И тогда МИД российский очень по этому поводу переживал, высказывал всякого всевозможные озабоченности, так называемые.
Спасибо вам, Еле, мы поняли.
И быстренько продлил.
Поняли вашу мысль. Спасибо большое за участие в нашей программе. Максим Ели, эксперт-международник, был вместе с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».